Меня зовут Федор Коноров. Я гештальт-терапевт, супервизор и тренер Московского гештальт-института. Живу и работаю в Москве. Сейчас по зову сердца нахожусь в Питере. Вот. Поэтому немножко в необычном антураже, вот с какой-то газовой, видимо, трубой. Обычно я из своего кабинета что-то провожу, но здесь пришлось какие-то обустраиваться по-другому. Значит, время у нас 2 часа. Екатерина Артеменко меня приглашает вот для ясно, для терапевтов ясно периодически читать различные лекции. Я с удовольствием соглашаюсь. В этот раз была выбрана тема прерывания контакта. И прежде чем я... Значит, да, прежде чем я к уже некоторые, да, к рассказу приступлю, к теории, то вот давайте я уточню, правильно ли я понимаю, что те, кто сейчас присутствует, а я вижу ого-го 50 человек, очень много, не все являются гештальтерапевтами. Да, то есть здесь как бы смешанный состав, есть аналитически, наверное, ориентированные люди, гештальтерапевты, да, экстенциально. Экстенциальные, наверное, терапевты есть. Да? Хорошо. Наверное, еще какие-то есть, про которых я не говорю. Но... Давайте по некоторому регламенту какому-то, да, протоколу нашего взаимодействия. Гуманистическое КПТ направление. Вот я сейчас себе чат включу. И... Отлично. Да, и по регламенту взаимодействия, пожалуйста, давайте так сделаем. Я буду рассказывать. Меня можно по ходу пьесы, пожалуйста, включаться, то есть с вопросами или с какими-то уточнениями, комментариями. Вы можете делать это с помощью чата, и вы можете делать это с помощью, наверное, как нам лучше сделать? Может быть, у кого-то звук, мне кажется, включен какие-то. Я прошу вас звук выключите, пожалуйста, у себя, потому что иначе какой-то шум есть. Что-то шумит. Вот. И, наверное, тогда, может быть, поднятием руки, да, там есть такая кнопочка, чтобы, если я увидел вопрос, если вам проще устно его задать, то можно это сделать в устном режиме. Можно делать это в процессе разговора, можно делать это в какие-то паузы, которые я буду делать и предлагать вам отвечать на вопросы. Вот. Так. Ну что? Давайте тогда я начну. Итак, тема прерывания контакта. И передо мной, конечно, стоит очень непростая задача, потому что задача учитывать то, что не все люди знакомы с гештальт-теорией. Вот, поэтому прерывание контакта – это лишь одна из частей гештальт-теории. Вот очень, правда, на мой взгляд, такая любопытная и интересная. Поэтому я постараюсь, видимо, так мне придется рассказывать. Сейчас я прикрою окно, чтобы не весь Питер слышал. Вот, поэтому, когда я буду рассказывать, я буду, соответственно, какие-то фрагменты другой теоретических каких-то концепций, я буду все равно как-то подключать, делать акцент на них. То есть, конечно, в какие-то стороны я буду уходить. Буду рад вашим вопросам, комментариям. Если что-то будет непонятно, вот сразу спрашивайте. Значит, смотрите. С чего нам важно начать? Значит, нам важно начать, на мой взгляд, с того, что понятие контакта в гештальтерапии не имеет отношения, это я сразу так, да, какие-то вещи отделю, не имеет отношения к контакту, под которым подразумевается какое-то хорошее взаимодействие, встреча двух людей. Часто даже иногда гештальтисты этим грешат, как-то говоря о том, что вот хороший контакт, главное установить контакт и так далее. Здесь у нас начинается какая-то серьезнейшая путаница, которая гештальтерапию превращает в коммуникативный тренинг, чем она ни в коем разе не является. Поэтому, когда мы будем говорить о контакте, мы будем говорить об иных вещах. Я сразу постарался отделить то, про что речь не пойдет. Теперь давайте обратимся к очень простой вещи, наверняка вам знакомой, и постараемся эту вещь из нее максимально вычерпать и максимально ее усложнить. Значит, простая вещь, которая наверняка вам известна, это так называемые вот эти мультистабильные картинки, а если проще говоря, вот эти вот, помните, картинки, да, вот эта фигура фон, где вот так смотришь и видишь то вазу, то два лица. Все знают эти картинки, да? Ну, их там масса, там, значит, фигура мужчины, у него там какая-то прическа, либо какая-то женщина полуобнажен, там еще что-то, да? Вот эти картинки, которые стали очень в какой-то момент популярны, вот такой как бы оптический обман. Вещь действительно простая, но мы постараемся сейчас из нее максимум всего почерпнуть. Значит, что мы из нее постараемся почерпнуть? Во-первых, теоретики гештальт-подхода нам сообщили следующее, что обратили наше внимание на следующее, что наше восприятие постоянно организовано по принципу фигуры фон. И когда мы смотрим на эти картинки, то это очень хороший пример, как можно увидеть это. И мы можем заметить, что у нас в каждый момент времени мы вычленяем, выделяем какое-то одно изображение, а другое изображение в этот момент мы не воспринимаем, даже зная, даже как бы в голове имея в виду, думая, помня о том, что другое изображение вообще-то присутствует. Иногда бывает так, что человек смотрит на какую-то такого рода картинку, и он с ней не знаком, и он второе изображение, вот это второе скрытое изображение, увидеть не может. Но если он какое-то время посмотрит, если он как-то немножко расфокусирует взгляд, то он это изображение может увидеть. Или, например, и это нас уже немножечко отсылает к нашей с вами терапевтической деятельности, и какой-то человек может ему подсказать. Он может сказать ему: слушай, ну посмотри вот сюда, обрати внимание, вот здесь вот это там какой-то штришок, вот это там локон женщины или что-то. Вот. И тогда происходит значит, очень интересный такой момент, который теоретики гештальт-подхода описывали как инсайт или вау-эффект, эффект некоторого узнавания. И в этот момент происходит такое, что происходит? Мы видим эту картинку, которая была скрыта. И вот что интересно и важно, и сейчас я разбираю на как бы вот таких очень простых примерах, но мы сейчас с вами это все транспонируем, да, на нашу деятельность чуть позже. В этот момент происходит довольно приятное ощущение, оно сопровождается обычно таким как бы ощущением удовольствия, да, когда мы можем выделить и увидеть вот это нечто скрытое, то, что было нами прежде не замечено. В этот момент у нас получается, что у нас одна фигура уходит в фон, то есть, например, если это ваза и ваза и два лица, да? Ну, самая знаменитая, самая простейшая. А другая фигура, например, у нас ваза исчезла как бы в нашем сознании, а другая фигура, два лица, мы стали ее воспринимать, она стала фигурой. Что получается? Теперь чуть-чуть, значит, сюда уже давайте подключим понятие контакта. Вот здесь как раз уже можем говорить. То есть в один момент времени мы контактируем, у нас случается контакт с восприятием этой вазы, а в другой момент времени, вот благодаря вот этому переключению, вот этому инсайту, вау-эффекту, у нас случается контакт с вот этими изображениями двух лиц. Давайте здесь в этом месте немного постоим, если у вас возникают комментарии, вопросы, задавайте. Но в этом месте много еще чего любопытного, если не сразу от него куда-то уходить, а еще немножко в нем задержаться. В этом месте, например, значит, много всяких значит, любопытных штук. Ну, например, любопытная штука, которая занимает меня последнее время и очень радует. Например, значит, мы можем уже отсюда вытащить следующее, что в основе нашего... Да, ну и, соответственно, конечно, вы можете сразу перенести из визуального поля вот этот феномен фигуры и фона, да, и контакта с одной из выделяемых фигур, вот как бы фигур, да, вы можете перенести в аудиальное поле, да, потому что вот сейчас вы слышите мой голос, а что-то, например, вот у меня здесь газовая колонка, вот она шуршит, но вот раз, как бы она в фоне, потом я переключил внимание, теперь она стала фигурой. Я проконтактировал, случился контакт с этим звуком. Да? Ну, там, тактильные ощущения и так далее, и так далее. Проприоцептивные ощущения, то есть ощущения, которые возникают в моем теле. Все это может становиться для меня фигурой, а все остальное уходить в фон. Вещь, на мой взгляд, довольно интересная и любопытная в этом месте, что наше как бы психическое течение, да, процесс нашей психической деятельности, он постоянно связан, во-первых, вот с этим переключением, вот этим неким циклом фигура-фон. И давайте заметим следующее, что в этом цикле происходит, с одной стороны, этот процесс контактирования, да, выделения чего-то, восприятия чего-то. Ну и это активный такой процесс. А с другой стороны, это момент постоянного отвержения. То есть мы постоянно, чтобы что-то воспринимать, чтобы с чем-то проконтактировать, мы должны что-то остальное отключить, перестать воспринимать, отрезать, убрать. И, на мой взгляд, это очень, правда, важная история, потому что, когда мы потом будем говорить о различных, скажем так, сложностях, нарушениях, там, патологиях, там, неврозе и так далее, мы будем, собственно, так и говорить, что, например, если способность к... Ну, давайте я буду так... Я буду, значит, простите меня, но я буду, значит, любительски, подчеркиваю это слово, любительски заигрывать с другими подходами в силу своих скромных знаний. Вот. Ну, чтобы как-то так, не только гештальтистам вещать, вот, но и другим. Значит, то есть, смотрите, если у нас способность к выдерживанию, к выдерживание некоторой сепарации, сепарационной тревоги возросла, то у нас способность к отвержению, к отдалению от чего-то, к отпусканию чего-то, да, она выше. И тогда способность к выделению какой-то фигуры и к переключению между различными фигурами, она как бы более гибкая, эта способность. А если эта способность низкая, если мы такие как бы, ну давайте, очень я сейчас так стараюсь просто иллюстративно, да, то есть если мы как бы говорим, ой-ой-ой, как же я оставлю это изображение прекрасной вазы, да? Как же я не могу с ним расстаться, я не могу, оно прекрасное, оно ценно для меня, оно нравится мне, оно красивая ваза, да? То переключить свое внимание, да? Проконтактировать с чем-то другим, да, вот даже на таком уровне восприятия, мне будет затруднительно. Итак. Теоретики гештальт-подхода говорят нам о том, что контакт – это некоторый процесс, такой процесс осознавания, сенсорного восприятия и моторный процесс, об этом я сейчас чуть-чуть скажу, потому что это может немного путать, который связан с, ну, собственно, вот этим вот как бы выбором какой-то фигуры, да, то есть мы какую-то фигуру восприятия выделяем, какую-то отвергаем в этот момент, она уходит в фон, все остальное уходит в фон. Мы контактируем с этим, воспринимаем это, и дальше, соответственно, очень важный момент, мы в какой-то момент перестаем воспринимать эту фигуру, то есть что-то перестает быть фигурой нашего восприятия. И мы как бы от этого, ну как сказать, то есть вот, например, я смотрю в окно, вот там красная машина, вот я посмотрел, это стало, я проконтактировал с красной машиной, теперь я перевел взгляд к вам, таким образом я, ну как, не знаю, ушел, да, перестал контактировать с красной машиной. И теперь, обращаясь там к еще одной идее цикла контакта, ну, я ассимилировал, то есть я теперь уже увидел, что во дворе у меня эта красная машина есть. Наступил процесс некоторой ассимиляции. Я, например, это запомнил. Ну, там мне кто-нибудь спросит, а была красная машина? Да, была красная машина. А? Так, это был вопрос или нет? Хорошо. Так. Двинемся дальше? Или в этом месте какие-то вопросы, комментарии? Теперь нам нужно сделать еще один маневр, такой теоретический. И вот о чем сказать. И здесь начинаются, на мой взгляд, вообще просто интереснейшие, значит, вещи. Ну, во-первых, смотрите, обратимся, вспомним не гештальт-терапевтов, а тех, кто был раньше гештальт-терапевтов, а именно гештальт-психологов, и вспомним их, там много было прекрасных идей, но в частности идеи про гештальт как некоторую форму восприятия, про некоторую форму, про идею прегнантности гештальта. И вот здесь для нас это очень такие могут быть очень полезные, значит, вещи. Значит, по поводу прегнантности. То есть у нас, когда мы что-то воспринимаем, какие-то вот давайте про визуальные стимулы, про них легче. Хотя на самом деле на всех остальных все то же самое. Значит, когда мы что-то воспринимаем, например, я вам, давайте сейчас вот такой микро, значит, эксперимент проведем. Вот, например, я вам вот так даже просто в воздухе показываю вот так. Например, раз, два, три, четыре. Делаю такие четыре воображаемые точки. И могу вас спросить, что это такое? Четыре точки так ставлю в воздухе.
Квадрат.
Квадрат, да. Видите, как... как это забавно, на самом деле, если присматриваться к этому, да, вот когда я что-то пальцем поделал, вот люди говорят, квадрат. Квадрат, правда. То есть... Наше восприятие, наша психика, наше восприятие, все вместе, сознание находится все время, является активным процессом. Это тоже одна из была важных гештальтических идей, что наша, как бы вот, да, гештальтерапии говорят про self-процесс, да, что некий все время активный процесс. Наше восприятие все время активно, и воспринимая некоторые стимулы, оно все время стремится к организации этих стимулов различного рода в некие целостные законченные формы гештальта. И это постоянно действующее как бы явление. Да? То есть у нас все время происходит некоторое стремление к тому, чтобы вот... Но мы не замечаем, как это происходит. Да? То есть мы просто привыкли, мы не замечаем. Мы постоянно заняты тем, но это знаменитые всякие эксперименты на тему того, что вот там, не знаю, ну, там, помните, какой-то был в интернете один момент, когда там буквы переставлены в слове, да, а мы все равно слово читаем. То есть, да, наше сознание все время стремится как бы к какой-то целостной форме, к знакомой форме, да, к чему-то такому, что достраивает это. И эта активность, она постоянно присутствует, она нас постоянно... как бы постоянно мы ей заняты. И надо сказать, тоже будут такие маленькие ремарки делать, да, чтобы от такой совсем теории. Да, какой-то. Ну, например, когда это человеку не удается, то, например, феномен, с которым мы имеем дело, это феномен тревоги. Ну, тут если, да, вот клиенты говорят о тревоге. Ну, например, с точки гештальт-терапии, гештальт-подхода, мы можем говорить о том, что человеку не удается, ну, не порождаются, да, слишком много новизны, или есть какие-то нарушения, прерывания контакта, за счет чего, соответственно, вот этот процесс, как вот, да, вот там четыре точки, да, раз, в квадрат не превращается. Но при этом стимуляция идет, возбуждение нарастает, а во что-то это уложить, как бы, да, во что-то это поместить, не удается. То есть не удается эту как бы энергию связать какой-то формой. Это порождает сильную тревогу, сильное такое неприятное состояние. Ну, может быть, кто-то из вас, когда вот находишься где-то, где люди говорят на иностранном языке, да, которого не знаешь, и вдруг иногда раз и кажется, что узнал какое-то слово. Может быть, у вас был такой эффект. Вот. Наше сознание настолько хочет все, как бы, да, как бы стремится понять, что даже до такого доходит. Далее. Двинемся чуть далее. Теперь интересный, на мой взгляд, такой тоже вот момент. Вообще-то, когда мы говорим о формировании, возникновении некоторого гештальта такого, то есть некоторого законченного какой-то формы. Это может быть, ну, вот, например, вот образ, какой-то аудиальный образ, да, это может быть какое-то ощущение перцептивное. Вот, это может быть вообще-то, ну, под гештальтом мы, например, можем понимать смысл. То есть, когда человек говорит, я потерял смысл там чего-то, я потерял смысл деятельности, он на гештальте смысле говорит, я как бы не могу какой-то гештальт организовать, я не могу какую-то форму породить, не дается мне это. Здесь надо такой важный момент сказать, что вообще-то мы говорим здесь о том, что человек для того, чтобы гештальт породить, он воображает. То есть для как бы рождения гештальта нужно воображение, работает воображение. Когда я вам эти точечки поставил в воздухе, вы вообразили себе квадрат. То есть, например, когда нам теоретики гештальт-подхода говорят следующую фразу, что вот, значит, гештальт возникает, и возникает некоторая фигура, да, то есть фигура восприятия, которая, там есть такая фраза, не помню дословно, но смысл такой, что она как бы организована в связи с, как бы, с какой-то ведущей потребностью. Что это значит, если так на человеческий перевести? Ну, то есть, например, если я голодный иду по улице, то я выхватываю из того, что здесь на улице находится, какие-то заведения, где там булочки какие-то, вот, или запахи я улавливаю, связанные с едой. Вот. Или, может быть, если вот у вас был такой момент, там вы машину какую-нибудь выбирали, марку присмотрели, потом идешь по улице, и оказывается, что какого марка этой машины почему-то. Ну, не то чтобы их просто больше стало, просто какое-то есть мое состояние, из которого, да, я выделяю, выбираю, мое сознание выбирает, я не замечаю этого, но оно так делает, да, что-то, что соответствует вот этой некоторой ведущей потребности. И теперь здесь вот важно, все, никак я эту мысль не могу закончить, сейчас постараюсь. Но что нам важно здесь сказать? Что вообще-то мы воображая, думая, да, формируя в голове какой-то образ, что мою потребность удовлетворит и так далее, мы это воображаем. То есть, сейчас, как бы еще вот. То есть, из какого-то набора стимулов, которые есть, ну, например, я хочу есть, да, вот это какое-то такое вполне телесное ощущение. Ну, например, сейчас любой человек, который здесь находится, вот если вы так будете рефлексировать этот процесс того, как вы, например, захотели есть, и дальше, например, как-то там, не знаю, вам удалось поесть, то вы обнаружите, что на самом деле вот само ощущение «я хочу есть», голод, то есть его можно попробовать так сфокусироваться на нем и на телесном уровне найти какие-то определенные индикаторы. Хотя, конечно, надо оговориться здесь. Честно говоря, человеку уже как бы взрослому, сознательному, вот, к трезвому, ему найти уже как бы, вот, как говорят, фенологические вот эти вот чистые телесные как бы ощущения уже очень затруднительно. Потому что он уже подвергся вот этой вот, как бы, сейчас еще одна ремарка в сторону, символической кастрации. То есть его тело уже расчерчено, названо, расчерчено словами, у него уже есть там слово там живот, у него есть слово лодыжка, у него есть слово и так далее. Понимаете, что я имею в виду? То есть в этом плане добраться до сурового материала ощущений, ну вот как бы многие там, я знаю, что сейчас много всяких там людей занимаются практиками, йогическими и так далее, там, да, наблюдением, фокусированием на своих ощущениях. Это попытка, да, преодолеть вот этот барьер, да, слов, вот это символическое пространство, в котором мы существуем, и попробовать это обнаружить. Ну, на мой взгляд, попытка интересная, но насколько она как бы реальна, это большой вопрос. Ну, то есть получается, что да, у нас есть вот эти какие-то где-то сырые сигналы, например, когда мы есть захотели. Но дальше все остальное сверх этого, то есть наше там итоговое, как бы, не знаю, удовлетворение своей потребности, оно как бы обусловлено много-много чем. Ну, оно обусловлено моими представлениями о том, как там, не знаю, где и как надо есть. Оно обусловлено той ситуацией, в которой я нахожусь. Оно обусловлено тем, что в этой ситуации есть, да, там, что меня окружает. Оно обусловлено какими-то стимулами, которые на меня влияют. В тот момент, когда я, например, об этом размышляю. То есть, когда мы говорим о том, что человек хочет какое-то свое желание удовлетворить, формирует какой-то образ, порождает какой-то образ этого там, да, то мы, конечно, нам важно все время помнить о том, что он, этот человек наш, он как бы, ну, как бы сильно очень всем много чем обусловлен, много с чем уже отождествился. Вот. И как бы вот эта идея про вот, настоящее и истинное желание, она такая как бы очень непонятная. Ну, то есть вопрос о том, чье желание я желаю, это очень вопрос любопытный. Откуда я его получил, это желание? Почему я решил, что надо этого хотеть, так хотеть? Да, есть какой-то субстрат телесный, но, понимаете, да, то есть как бы этот телесный субстрат, он... Ну, и потом, на самом деле, огромную часть нашей деятельности мы заняты неудовлетворением. То есть если мы как бы живем, да, в каких-то городских там условиях хороших, то удовлетворение вот этих телесных потребностей – это какая-то часть, но на самом деле не очень большая. Все остальное – удовлетворение каких-то других желаний. Вот. Есть ли здесь вопросы? Вот давайте я буду какие-то делать там раз в полчаса. Остановки, паузы.
Федя, давай я обозначусь, наверное. Привет.
А, привет, привет. А я тебя не вижу. А, теперь я тебя вижу. Вижу, вижу. Ага, привет.
Я так долго подключалась, меня включала, меня выносила, и думаю, что происходит вообще. И знаешь, я вспомнила один твой пост. Извини, что я так провокативно захожу сразу, я слежу за тобой в Фейсбуке. И помню, ты писал как-то о прерываниях контакта как раз, все перечислял, да. Добавил один еще онлайн.
Да, а вот... было такое.
Вот, я не знаю, как ты сейчас к этому относишься, но думаю, что ты неспроста у меня такой сбой технический.
Да, да. Он у меня шел после эготизма, да.
Вот. Коллеги, всех приветствую, прошу прощения, что я так с запозданием пришла, очень ждала на самом деле семинар твой и встречу с тобой, рад тебя видеть, слышу чуть-чуть, что ты говоришь. Интересно. Ага, скажи, пожалуйста, чем тебе помогать?
Анжел, смотри, ну вот я рассказываю, сделал паузу, есть ли какие-то вопросы, есть ли у тебя какие-то вопросы, вот, если люди что-то в чате пишут, то, может быть, тогда, потому что, наверное, мне удобнее будет, если ты прочитаешь, да? Ладно?
Вот. Хорошо.
Чтобы я его здесь себе... Потому что мне приятно, когда я вижу людей, у меня вот, те, кто подключил видео, это... чтобы чатом не закрывать их, поэтому так лучше. Вот, так что так.
В общем, я тут.
Да. Хорошо, ну что, если пока нет вопросов, я двинусь дальше. Вот. А, чьи желания я желаю? Да, 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 да. Страшный вопрос, это правда. Страшный. Я согласен, что страшный, потому что мне кажется, что как раз... гештальт-терапия в этом плане, если вчитываться в ее теорию, то она довольно много нам предлагает смотреть на человека, как на... Ну, это буквально же есть такие цитаты, да, там у теоретиков гештальт-подхода, что человек, ну, не человек, а как бы, ну, как, я не знаю, вот этот self-процесс, там, не знаю, как его еще обозначить, что это функция поля. Функция поля. То есть нечто производное от некоторой, ну давайте я попробую какими-то сейчас не углубляться там в теорию поля, но производное от некоторой ситуации, очень широко понимаемой. Вот. И это был достаточно важный такой переход, да, то есть когда мы как бы начинаем смотреть на человека, на его поведение, на его какие-то желания, проявления, как на как бы проявление, движение какой-то, ну, интенции ситуации. Вот. Ну и ситуация не обязательно как бы актуальная, потому что да, как бы так как бы, ну, примитивизируют, опять же, да, к этому здесь сейчас, там, знаменитому, да, что речь не обязательно об актуальной ситуации, но о ситуации, которая состоит из того, что есть сейчас, того, что находится, там, не знаю, то, что находится в моих воспоминаниях, там, моя история, это тоже часть ситуации. Вот. Ну, ладно, это мы сейчас далеко уйдем. Ну, то, что страшный вопрос про желание тогда. Давайте немножко про это, кстати, тогда чуть-чуть там поговорим. Вообще, надо же про прерывание контакта и про желание поговорить. Иногда так понимают несколько упрощенно, что вот человек контакт со своими какими-то желаниями прерывает, он за ними не следует. А вообще нам как бы надо ему очень помочь, чтобы он, в общем, вот к этим желаниям устремился и вообще ничто ему на этом пути не мешало. Вот. Это страшная идея совершенно. Вот. Потому что если, соответственно, у нас, если мы это такое дело наладим, вот не дай бог, то мы получим не человека, а мы получим какую-то, в общем, инфузорию туфельку, которая по принципу стимул-реакция, значит, устроена. То есть чего-то такое изменилось в среде, какая-то нехватка возникла, и вот сразу же человек, ну, как бы эту нехватку каким-то образом удовлетворяет. Ну, не знаю, вот образ, который был, значит, такой предложен в кинематографе, это вот фильм «Матрица», вы помните, да, что там люди были подключены, вот, им как бы все удовлетворялись их такие вот эти телесные потребности, ну, а как бы вместо сознания транслировалась вот такая виртуальная реальность. А надо сказать, что интересный такой момент, что вообще действительно, в общем, понятно, почему мы транслировали эту виртуальную реальность, потому что на самом деле, как бы, если все потребности, ну, что невозможно в реальной жизни, да, но если бы все наши потребности все время и сразу же удовлетворялись, то никакое к черту сознание нам не нужно. Потому что сознание – это результат некоторой фрустрации, то есть задержки удовлетворения наших каких-то потребностей. И в этом плане мы можем сказать следующее, что когда у нас ребеночек рождается, вот он рождается, жутко кричит, вот, потому что он пришел в тот мир, где постоянно контакт его вот, будет прерываться. То есть он попал в мир прерывания, бесконечных прерываний контакта. Вот, он орет от этого. Его можно понять. Значит, соответственно, дальше у нас получается следующее, что, ну, как бы, так, как бы нам вот к этой перейти, к нехватке постоянной. Ребеночек кричит, в общем, мама как-то его там утешает, берет на руки, успокаивает, кормит грудью, и, в общем, ему более-менее ничего, вот, ну, так, как бы это не утроба, конечно, но более-менее ничего. Но, конечно, все равно, значит, это не длится, это не продолжается. А постоянно, значит, случается ситуация, что мама куда-то то ли уходит, то ли отвлекается, чего-то такое, как бы, в общем, ей еще нужно. Вот. И опять же, тогда, соответственно, ребенок и здесь еще сталкивается с тем, что возникает какая-то постоянная, значит, у него, ну, дефицит и нехватка. Вот, которую он пытается, ну, каким образом, например, значит, что ребенку предлагается вместо этого? Ну, ему, например, говорят, вот, например, мама уходит, а если вы наблюдали вот как бы такую ситуацию, ну, вот я на себе ее наблюдал, вот, ну, значит, это такая очень типичная, мне кажется, история, что мама куда-то выходит из комнаты, а ребенок начинает кричать, а папа как бы, а ребенок орать начинает, а папа ему говорит, подожди, подожди, мама придет, мама придет, мама сейчас придет, мама придет, мама придет. Вот так он, значит, толдычит. Вот, то есть взамен, вот как бы ребенку, предлагая ребенку войти в это пространство как бы языка и речи, и папе, ну понятно, это я сейчас в кавычках, поставьте на это метод, кого хотите. Там, да? Вот. И ему очень хотелось бы, чтобы поскорее ребенок в это пространство вошел, то есть взрослым очень хочется, чтобы ребенок в это пространство вошел и поскорее как бы согласился на эту ужасную подмену, что вместо реальной мамы и ее теплой как бы груди и молока теплого, он как бы взял слово «мама». Вот такой как бы жуткий развод и обман совершается. Вот. Ну и в тот момент, когда ребенок наконец-то, значит, научился это делать, вот там, ну, понятно, сейчас там не идем в сторону всяких, и, там, понятно, здесь все переходные объекты и так далее, да, то он как бы вот что-то такое вместо получает. И он, например, научается предугадывать, он начинает, научается ждать, он научается понимать, что когда ему говорят «мама придет», нужно выдержать вот эту какую-то, да, фрустрацию, вот это прерывание, значит, и, ну, порождает, например, какую-то, соответственно, образ этой мамы своей, контактирует с образом вместо реальной мамы. То есть, вообще-то, нам просто к чему я это говорил? Нам важно все время помнить, что мы, когда мы говорим о прерываниях контакта, то это не какая-то такая случайная бяка, которая там произошла, а это что-то, что с нами постоянно случается, происходит. Мы все время чем-то фрустрированы. Нам все время что-то какая-то нехватка возникает. Потому что все, что мы имеем, это просто замена, это как бы это неравноценная замена мамы. Поэтому мы немножечко все время обречены страдать. Ну, ничего страшного. Лирическая часть. Ну, вполне серьезная и теоретическая. Хорошо. Теперь давайте дальше тогда двинемся. По поводу вот этого как бы, да, нехватки. Важно следующее, что когда мы как бы к этому перейти. Ну, например, вот смотрите, давайте я попробую к этому перейти. Вот, например, вот смотрите, как бы это, сейчас я пытаюсь это описать. Очень важным моментом является возможность такого перехода, что вот я вам эти четыре точки, все, да, которые я рисовал, и вы сказали, что это квадрат. А если бы я нарисовал это на стене, четыре точки, вы бы тоже сказали квадрат. Да? А если бы я там, не знаю, на бумаге нарисовал, вы бы тоже сказали, что это квадрат. То есть вот эта возможность, как бы, понимаете, да, отвлечения от конкретики и некоторого смещения, да, она для нас очень важна. Потому что она дает нам возможность как бы от какого-то фрустрации и ужаса, значит, не совсем расстроиться, а, например, мама ушла, но как бы что-то теплое и мягкое вместо нее уже неплохо. То есть, понимаете, да? То есть вот это для нас такая тоже как бы принципиальная история. То есть, когда мы говорим о контакте, когда мы говорим об удовлетворении нашей потребности, важно все время помнить, я просто стараюсь эту мысль как-то так побольше ее выразить, артикулировать, важно все время помнить, что вообще-то, как бы, ну, только в некотором проценте, очень маленьком, на мой взгляд, вот когда мы говорим о нуждах, да, вот по-английски нужды, ну, там needs, да, когда мы говорим о нуждах, там речь о том, что вот моему телу нужны там, не знаю, там белки, углеводы, жиры. Все. Это маленький процент жизни. Все остальное, когда мы говорим о контакте, удовлетворении потребности, желания, это все, что как бы, ну, как сказать, довольно произвольно. И как раз вот если эта произвольность и гибкость теряется, да, то есть способность вот этого как бы переключения гибкости, то мы как раз можем говорить о том, что у нас возникают какие-то психологические сложности и проблемы. Человеку не удается как бы, да, ну как бы его способность, вот эта творческая способность к формированию каких-то новых форм и гештальтов, она по какой-то причине теряется, по причине стресса, фрустрации и так далее, и так далее. И тогда он может привязываться, тогда он оказывается во власти повторения, как бы в проклятии повторения. То есть он как бы вот чем-то как-то удовлетворился, да, что-то ему было хорошо, ценно. Вот. И он старается это как бы опять получить и опять получить. А это то, что ценное, то, что оно уже все, оно исчезает, оно куда-то пропадает, теряется, уходит. и человек как бы пытается как бы совершить контакт, тогда он оказывается в ситуации, когда ему ничего не остается, и он пытается как бы контактировать не с реальностью, да, не с тем, что он воспринимает, слышит, чувствует, нюхает, осязает, а с тем, что он вспоминает. То есть, когда мы говорим о каком-то таком вот некоторой невротической такой загнанности, каком-то невротическом страдании, то мы видим именно такую ситуацию, что человек прикован к своему внутреннему миру, именно прикован, он не может от него отойти, отвлечься, да, он прикован каким-то прошлым образом, он прикован, например, к каким-то навязчивым мыслям, которые как бы вроде бы его мучают, с одной стороны. Но давайте думать с другой стороны, что они, конечно, его мучают, а с другой стороны, они его являются для него какой-то такой, ну, как бы, ну, в каком-то смысле, надежный какой-то, не знаю, как сказать, надежным каким-то объектом, он с ними контактирует, навязчивые мысли хорошие, они одинаковые. Это прекрасно. Мир, вот особенно в последнее время, вообще не одинаковый все время. А навязчивая мысль хороша, она вчера такая же, как сегодня. Вот. Так, получается следующее. Давайте тогда попробую я следующий сделать шаг. Наверное, еще, наверное, нужно каких-то пару иллюстраций, мне кажется. Вот смотрите, я сейчас был в музее. В музее висят картины. Когда я хожу и, значит, просто несколько вот как бы из того, что я вам рассказал, попробую проиллюстрировать. Когда я хожу, значит, по музею и смотрю на картины, во-первых, нужно обратить внимание на следующее. Вот я ходил, думал, а почему я смотрю на картины? Почему я не смотрю, например, на щели в паркете? Вот я мог бы, например, смотреть на щели в паркете? Ну, в принципе, мог бы. Я был бы странным человеком, но мог бы. И важно сказать следующее, что, смотрите, некоторая ситуация, некоторая мое, в гештальтерапии это называется функция персоналити, то есть некоторая моя погруженность в как бы нормальное человеческое такое символическое пространство, нормального человека, который приехал в Питер, вынуждает меня, заставляет, подталкивает смотреть в Эрмитаже на картины, а не на щели в паркете. Да, то есть, как бы мой контакт, мой выбор вот этих вот как бы фигур контакта, он этим обусловлен. Вот. Это следующее, первая зарисовка. Да? Теперь давайте еще одну зарисовку. Например, когда я смотрю на картины, то на этих картинах я выделяю какие-то фигуры. Они выделяются. Вот там мужчина, вот женщина. И явно, что, например, вот если я смотрю подольше, я могу что-то еще обнаружить. Вот на одной картине я, например, обнаружил, что там мужчина стоит, он так держит руки за спиной, по-моему, догонист, вот неважно, какая разница, там женщина, и он что-то такое вот так руки за спиной. Потом я присмотрелся, а у него, похоже, там стек, знаете, такой, который вот для, как это, лошадей, что ли, по-моему, да, такая палочка черная. И я вот обнаружил, что вот если бы я быстро прошел, я бы увидел мужчину и женщину, а вот этот стек я бы ни за что не заметил. Более того, если бы, например, я бы вообще не знал, что, ну, допустим, вот как бы если бы какие-то, формы у меня бы не были представлены в сознании, я их бы не обнаружил. Я уверен, что если бы я прошелся с каким-нибудь экскурсоводом, да, и посмотрел картины, я бы на картинах нашел еще какие-то фигуры, проконтактировал, у меня случился бы контакт с какими-то еще фигурами. Мне бы сказали, а смотри, видишь там какой-то там подсвечник, вот, сказали бы мне, и я бы, проконтактировал с этим подсвечником, у меня случился бы контакт, я бы увидел этот подсвечник, а мне бы сказали, а ты знаешь, что это означает? Я бы сказал, нет, не знаю. И мне бы рассказали какую-то историю, которая, да, почему этот художник нарисовал подсвечник. И у меня случился бы некоторый контакт с некоторым смыслом. То есть, вот, да, как бы в качестве такой иллюстрации. Теперь давайте попробуем поговорить. Да, ну и надо сказать, что, конечно, да, то есть, смотрите, я хожу, меня обуславливает то, что я в музее. В музее надо смотреть картины. Так, хорошо. Потом, например, пришел я, вот тоже вот у меня был хороший сейчас опыт, я пришел в зал, где несколько картин Кандинского. Вот если представляете, если помните, Кандинский — это такие какие-то пятна, разные цвета, какие-то. В общем, это очень что-то такое, в общем, сначала хаотично. И потом хаотично. Но что я заметил, что я сел и стал смотреть там большую картину, и я заметил, как происходит, что я, мой взгляд блуждает по этой картине, блуждает, и, кстати, здесь, да, надо отметить, что, видите, это активный процесс, в том числе моторно активный. То есть мое тело, мои глаза, они не фиксированы, да, они вот как бы совершают некоторую работу. И при этом я заметил, как я о чем-то задумался, и я заметил, что все равно я что-то выделяю. Вот я какой-то там заметил, мне показалось, что это похоже на этот клюв утки. Вот. Потом еще куда-то перевел, еще показалось на что-то похоже. То есть вот этот процесс порождения некоторых форм, узнавания, да, формирования, объединения, да, какого-то называния, он работает. Ну, вот эта детская игра про облака, да, помните, в этом какое-то было особое удовольствие смотреть на облака и там что-то узнавать. И надо сказать, кстати, тоже вот это вот одна из таких в последнее время мыслей, которые меня занимают, что вообще вот чистой воды порождение, вот это вот как бы сказать, вот этот процесс гештальтирования, вот у гештальтистов на немецком это звучит как гештальтунг, процесс гештальтирования, он вообще приятный. То есть это само по себе, в этом есть некоторое наслаждение, такое порождение вот этих вот форм. Теперь давайте попробуем, не знаю, вопрос есть у вас или нет, пишите, если что.
У меня есть, может быть, комментарий. Я
вызову
Кандинского. Я думаю, что ведь у нас впечатление от Кандинского как раз ну, создается тем, что эти фигуры объединены в целое. И в его картинах есть определенный ритм. И ну, как другую тоже сторону хочу подсветить, что важно, как они все сочетаются и какое впечатление мы получаем именно от целого тока.
Да, спасибо, Анжела. И вот ты для меня сказал важное слово, которое мне напомнило тоже то, что нужно обязательно сказать. Дело в том, что гештальтерапевты, они предложили, на мой взгляд, я вижу вопрос, сейчас отвечу. Гештальтерапевты предложили, на мой взгляд, очень вообще необычный, в каком-то смысле революционный критерий, по которому они предложили... Ну, как бы вообще говорить о психическом функционировании, о психическом здоровье. А дело в том, что они предложили критерий следующий. Они сказали, а давайте мы будем смотреть, насколько вот этот процесс, вот эта динамика смены фигуры фона, он гибко функционирует, и насколько те фигуры, которые выделяются, еще раз подчеркиваю, фигуры – это не только визуальные, да, все остальное тоже. Насколько это как бы ритмично, грациозно, эстетично и так далее, и так далее. И вот это, честно говоря, когда я это прочитал первый раз, и даже потом даже еще в последующем, меня сильно впечатлило. То есть, как бы предлагается подходить к, ну, как бы, не знаю, оценке или восприятию вот этого некоторого психического функционирования вот с такой стороны, то есть такой очень как бы эстетический заход. То есть, насколько фигура ясная, насколько она очерченная, насколько в ней есть некоторая какая-то законченность и так далее. И в противовес этому мы можем говорить о том, что некоторая фигура, которая вот фигура восприятия, да, она может быть какой-то смазанной, нечеткой, там, рваной и так далее, и так далее. Ну, например, я думаю, что вы можете... Это, вот если так, да, к практической деятельности обратиться, можем это, в общем, вполне как бы увидеть. Ну, например, мы можем увидеть, что человек, который находится в состоянии, ну, таком депрессивном, да, то мы увидим, что его слова, его речь, его позы, его жесты, вряд ли мы сможем назвать их там ритмичными, энергичными, проявленными, наполненными, там отчетливыми, да? И его речь, и его движение, и его поза такими не будут. Человек, который находится в состоянии сильной тревоги, мы тоже увидим следующий момент. Мы увидим, что, скорее всего, он будет как-то довольно хаотично перемещаться между какими-то темами, или он будет цепляться за какую-то одну тему, им будет очень сложно совершить какой-то плавный переход или как-то развить эту тему, от чего-то отойти, отвлечься. Он будет закрыт для чего-то нового, ну, в том числе, например, для наших слов он будет достаточно закрыт. Да. То есть вот такой вот любопытный, на мой взгляд, очень критерий. Да. Так.
Гештальтирование. Поподробнее. Процесс гештальтирования просит.
Ага. Процесс гештальтирования. Процесс гештальтирования – это вот тот самый постоянно присутствующий процесс нашего восприятия, которое занято превращением как бы всего потока стимулов, которые мы воспринимаем, и стимулов со всех сторон, да, то есть это там все-все визуальные, там, не знаю, изнутри моего тела происходящие и так далее, превращение это в какие-то вот эти формы, придание им форм. Ну, и, конечно, надо сказать, что, смотрите, то есть у нас что-то все время в фоне, а что-то является в каждый момент времени фигурой. И здесь мы можем сделать еще одну немножечко мозгодробительный ход, но мне он очень нравится. Ну, давайте попробуем его сделать. Но давайте еще подумаем вот как о том, что вообще-то как бы в каждый момент, в мгновение времени, когда я, есть какая-то фигура моего восприятия, неважно, я воспринимаю свои мысли, я вас воспринимаю, я слышу что-то, то я, вот с точки зрения гештальт-подхода, я, это, вот как бы это выразить словами, черт возьми, попробую так, я это тот, кто сейчас говорит, я это тот, кто сейчас видит квадрат, в следующий момент времени я это тот, кто... там, не знаю, видит человека. То есть, с точки зрения вот этого идеи self-процесса, в каждый момент времени мы не являемся, то есть статичность наша, статичность для себя, это некоторая иллюзия, потому что в каждый момент времени мы как бы, вот там есть такое понятие эго-функции, да, то есть мы как бы, как сказать, я не могу отделиться от своего восприятия. Я всегда что-то воспринимаю. И в этом смысле, с гештальтистской точки зрения, я в каждый новый момент времени являюсь как бы тем, кто... Вот теперь я тот, кто видит вазу, а теперь я тот, кто видит два лица. Вот. Это тоже для нас такая важная история. Ну... Сейчас в нее не пойдем. Просто я тут в очередной раз перечитываю, в общем, классику гештальт-подхода, оказалось, что почему-то, не почему-то, в общем, по понятным причинам, но меня это впечатлило, что одной из их такой, видимо, сильных, будоражащих идей была идея указать на то, что хорошо бы нам отказаться от ложных дихотомий. А под ложными дихотомиями, например, гештальт-теоретики подразумевают, на секундочку, мне так сильно, думаю, вообще, конечно, замахнулись. Например, вот дихотомия внешняя и внутренняя – это ложная дихотомия. Понимаете как? Говорят, нет внешнего и внутреннего. Есть только наше восприятие, которое делит поле моего восприятия, осознавания на внешнее и внутреннее. Нет, потом с точки зрения гештальт-теоретиков нету, не стоит разделять на разум и тело, а стоит говорить только о разном степени некоторой, ну как бы, как сказать, некоторого, ну, интенсивности некоторого возбуждения. То есть, например, мои мысли, мои фантазии – это такие очень слабенькие движения. Ну и так далее. Вот.
У нас вопрос.
Так, еще по зефирической теории, ведь свой контакт. Если я понимаю, что в данном случае можно увидеть нарушение своего процесса. Так, да, у него, конечно, контакт есть. Да, сейчас я скажу об этом. И про теорию практики. Про практику сейчас поговорим. Давайте попробуем. Попробуем. Нарушение слов процесса. Вот о нарушении слов процесса я сейчас второй час и поговорю. Итак, значит, теперь давайте попробуем поговорить о том, как, собственно, вот это вот процесс этого контактирования с точки зрения гештальт-подхода нарушается. Здесь тоже надо сделать оговорку важную. Я уже чуть-чуть ее сделал. Что вообще-то, конечно, говорить прям вот нарушение, не совсем верно. Давайте сейчас я начну, и будет понятно почему. Значит, следующие варианты описаны нарушений контакта. Первый вариант называется слияние, или иногда еще его называют десенсибилизация. Слияние или десенсибилизация. О чем идет здесь речь? Дело в том, что в каждый момент времени мы как бы не воспринимаем что-то. С чем что-то является для нас в нашем восприятии недифференцированным. Мы к этому как бы нечувствительны. Например, вот вы можете сейчас взять и заметить, как дыхание в области ноздрей, у вас как бы вот ощущение в области ноздрей своего дыхания. Вот, наверное, вы сейчас заметили, а до этого не замечали. Потому что вы находились как бы с этим в слиянии. То есть это не было дифференцировано. Далее еще один, пожалуйста, пример. Да, вы можете заметить, как одежда касается вашей кожи, в области, предплечья. То есть, когда сейчас я это делаю, вот я это говорю вам, да, я как бы ввожу, создаю некоторое различие, создаю некоторую дифференциацию. Предлагаю вам некоторую чувствительность обнаружить. И она происходит. Не всегда это бывает так легко. И наверняка вы работали с клиентами, с которыми вот какая-нибудь инструкция из серии, что вы чувствуете или что вы чувствуете в своем теле, эта инструкция не очень работает. Или вообще не работает. Потому что у них такая дифференциация, она как-то затруднена. Они не очень, например, ощущают что-либо такое. Другой пример. Вот, например, те, кто встречались с какими-то сумасшедшими баристами или сомелье, да, которые рассказывают про цедру, вишню и все, в кофе и так далее, да. То есть в этом плане, как бы, то количество, которое каких-то различий, дифференциаций, которые они порождают, оно позволяет им эти вещи обнаруживать. Когда мы говорим о слиянии, о такой недифференцированности, десенсибилизации, то, с одной стороны, смотрите, как важно, что, с одной стороны, мы говорим о том, что постоянно как бы есть. Мы постоянно, в общем-то, находимся в какой-то... Мы что-то не ощущаем и не дифференцируем, и не замечаем. Это нормально совершенно. Например, давайте такой пример приведу. Если я, например, сижу, да, и как-нибудь у меня нога подвернута, да, я сижу, чтобы мне удобнее было, а потом я, например, через 2 часа встаю, и она у меня болит, она у меня сильно затекла, да, мне неприятно, но я этого не замечал. Вот здесь уже начинается вопрос, в принципе, как бы ничего страшного, но вообще-то вопрос, то есть я как бы был чем-то так увлечен, что какие-то телесные сигналы, я был к ним десенсибилизирован, я был как бы в этом месте обесчувствован, И, в общем, это привело к не очень хорошим последствиям для меня. Ну, не страшно, но таким не очень хорошим. Теперь, если мы это переложим, да, на нашу практическую деятельность, то мы можем сказать, что у нас люди очень часто оказываются в такой ситуации, что они оказываются нечувствительны к каким-то, как бы, да, как сказать, частям своего, не знаю, опыта, своего тела. А как бы отсутствует развлечение, отсутствует дифференциация. Это может проявляться как в телесных каких-то вот таких, как я привел, ощущениях, что, в общем, на жизнь человека может не очень хорошо влиять, да, если он не различает свои телесные ощущения. Часто нам для того, чтобы люди начали какие-то чувства, эмоции опознавать, нам нужно их научить вот эти телесные ощущения, ну, как бы обнаруживать. Также к такого рода эффектам слияния и десенсибилизации относятся всяческие эффекты, которые связаны, например, ну вот вы сейчас узнаете, вы сразу поймете, о чем речь, как эффект толпы, эффект какого-то такого группового, как заражение. Вот если, может быть, вы испытывали это, когда куда-то с какой-то компанией там что-то пошел, вот, ну, например, если еще алкоголь немного, алкоголь как раз является таким десенсибилизатором хорошим. То есть, и потом человек, например, он что-то делает, не знаю, там витрины бьет, машину переворачивает, еще что-то. А потом он как бы, ну, может описывать такой вот эффект, как бы такого некоторого прихода в себя. И это возникает в тот момент, когда он отделяется от этой, например, группы людей. Ну, например, это может быть семья его, да? Или это его партнер. Мы тоже с партнером можем оказаться в состоянии такого единого как бы сознания. И человек, он как бы так трезвее приходит в себя и что-то испытывает. Например, часто испытывает стыд. Что, да? И это такой, в общем, маркер, на самом деле, неплохой, может быть, если мы с точки зрения терапии говорим. Потому что получается, что человек, он как бы, ну, как бы вернулся к некой своей такой субъектности. То есть он себя обнаружил и как-то отделился от кого-то, чего-то другого. Когда мы, значит, имеем дело с таким вот... Да, ну, то есть, смотрите, получается так, что вообще-то говорить о том, что вот эта десенсибилизация и слияние, в принципе, это плохо, это странно так говорить, так невозможно говорить, потому что мы не можем осознавать все. Мы, на самом деле, наоборот. То есть, у нас наше сознание, вот это выделяющее эту фигуру, мы в каждый момент времени контактируем, вот если представить, это как прожектор, знаете, в темноте, вот он так раз-раз-раз, он только маленький... как бы вот выделяет вот такой, да, кружочек. Все остальное у нас вот в этой недифференцированности находится. Но проблема заключается в следующем, и это может стать проблемой, когда, ну, например, человек, он каким-то, ну, как бы в какие-то области его жизни, его вот этот прожектор осознавания, он никогда не доходит. И, например, когда мы говорим о том, что человек, там, ну, не знаю, вот, находится там, в каком-то семейном, там, таком семейном, не знаю, как сказать, сценарии, в семейной традиции такой, да, не всегда, в общем, чем хороший для его жизни, то, например, наверняка у вас так было, что вы там человеку вы задаете какой-то вопрос, а как бы, ну, не знаю, для него что-то очевидно, он никогда не задумывался об этом. Ну, не знаю, там человек, например, там не задумывался, вот для него всегда Новый год был, это что-нибудь было такое, что все нервничают, мама с папой ругаются, там как бы, ну, нормально так, всегда Новый год проходит, а что бывает иначе? Там, то есть в этом плане что-то является как бы само собой разумеющимся, как рыба с водой, да, то есть вот в этом плане, то есть вот здесь у нас как бы так работает слияние и десенсибилизация. Стыд, возвращение. Да. И в этом плане стыд, это может быть индикатором того, что человек как бы обнаружил себя. То есть он от чего-то отделился, например, и он почувствовал, ой, это вот я это делал, это я это делал. Да? Вот от этого мы, он перешел к этому я. Поэтому стыд, ну, как бы, далеко не всегда плохо, а часто даже очень хорошо. Мы помогаем людям как бы как-то это слияние из него выбираться, когда, значит, ну, задаем вопросы, там, да, спрашиваем человека о том, что с ним, там, что он чувствует, по какому-то поводу. Такие очень простые вопросы. Но на самом деле это все такая техника, вот, а самое важное, на мой взгляд, самое важное, если мы говорим о некоторой такой работе со слиянием, с этим прерыванием контакта, очень важно, чтобы сам терапевт как бы был, ну, как сказать, чтобы для него все было неочевидно. Вот мне кажется, такая установка терапевтической позиции, что нет ничего само собой разумеющегося, нет ничего очевидного. Тогда мы можем как бы уже в принципе, да, как-то как, мы так профилактированы относительно слияния. Мы можем на любой, как бы комментарий, рассказ и так далее, мы можем там, не знаю, задать вопрос какой-то. Да? Если терапевт, он как-то для него что-то само собой разумеется, да, неважно, политическая позиция, там какие-то взгляды, там, не знаю, сексуальные какие-то практики, еще что-то, то он про что-то просто не спросит. Не спросит, не чтобы себя остановит, смотрите, а он просто не заметит того места, где вообще-то вот как бы можно было бы спросить. Потому что, ну, как бы, ну да, мы же все так делаем. Мы все любим детей. Да ведь? И кошечек. И тараканов. Витю. На тараканов не так улыбаетесь. Ладно. Хорошо. Давайте я дальше, потому что я понимаю, что у нас время... Ой, да, надо дальше двигаться. Итак, получается, ну, краткое резюме, что слияние – некоторый совершенно естественный процесс. Мы соединяемся с людьми, мы соединяемся с креслом, в котором сидим, мы соединяемся с общностями, мы соединяемся с воздухом, которым дышим. И это очень хорошо, потому что если бы мы от всего этого все время со всем этим контактировали, мы с ума сошли, да, то есть это невозможно. Вот. Но как бы мы все время, понимаете, вот сейчас, если я когда буду говорить о прерывании контакта, мы говорим о некоторой степени, то есть степени и гибкости. То есть в слиянии быть прекрасно, только хорошо бы, чтобы это слияние там начинало и заканчивалось. Вот с одним в слиянии, с другим не в слиянии, то есть и так далее, и так далее. То есть некоторые движения. Пойдемте дальше. Дальше у нас тоже интересные штуки. Следующий механизм прерывания контакта, который был описан, или механизм организации контакта, или некоторый стиль контакта, по-разному сейчас уже говорят про это интроекция. Интроекция. При интроекции я немножко с вами уже сегодня разговаривал. Дело в том, что с того момента, как ребенку как бы выдали слова вместо всего остального, выдали слова, то, соответственно, с этого момента эти слова постоянно, как бы мы живем в словах, мы живем в речи, мы думаем словами. И в этом плане мы этими словами, этой речью, мы постоянно как-то обусловлены. И, в общем, это прекрасно в какой-то степени. Потому что, ну как вот, там, не знаю, проснулся человек с утра, ну, он знает, например, там, кто он. Вот, я Федор, там, я, что, кто я? А, я гештальтерапевт. Что делает гештальтерапевт? А, терапией занимается. Ага, что они еще делают? А вот вебинары, точно, вебинар. Вот, то есть, в принципе, у меня как бы уже программа на день сформирована. Вот, и, слава богу, то есть, какую-то свою энергию я могу, вот, руководствуясь вот этими, ну, какими-то описаниями себя, там, ну, можно красивое слово «нарратив» использовать, неким нарративом, в котором я являюсь, в котором я живу. Я, исходя из этого, действия. И все прекрасно на самом деле, все хорошо. До тех пор, пока мы не сталкиваемся с тем, что человек, наш клиент, он как-то, ну, испытывает какое-то страдание психическое, значит, какой-то симптом порождает и так далее. И оказывается, что, в общем, как бы ему не удается вот уложить как бы себя вот, ну, то есть, как бы какой-то появляется избыток, что ли, да, можно так сказать. То есть, вот что-то вроде я гештальтерапевт, это так прекрасно, но что-то не хватает, или наоборот, чего-то какое-то избыточное возбуждение. То есть, не удается человеку себя как-то разместить. Вот. Или, например, следующий момент. Человек сталкивается с какими-то противоречивыми. То есть, вот, ну, как бы, там, не знаю, вот он знает, что ему надо делать вот это. Вот. И он это делает. А чего-то ему, например, удовольствие от этого все меньше и меньше, ну, к примеру. Вот. Но он же знает, что он там, не знаю, там, муж. Вот. Муж делает вот это. Там, не знаю, отец делает вот это. То есть получается, что человек как бы какими-то вот этим интроектами, какими-то взглядами, суждениями, он руководствуется. Но иногда обнаруживает, что либо он не может никак уместиться в этот вот, в эти суждения, то есть какая-то часть его импульсов, каких-то состояний, переживаний, она как бы не помещается в этот текст. Ну вот, например, давайте какой-нибудь пример. Вот я не знаю, кому из вас, например, вот в семье, в детстве рассказывали, например, там, не знаю, кому-нибудь, может быть, вдруг так вот, например, не знаю, ну про секс, например, уже, наверное, разговаривали со многими, хотя, наверное, не со всеми. Вот. А, например, вот интересна такая мысль, что вот, чтобы родители посадили какого-нибудь ребенка и рассказали ему, как со своим безумием обращаться. Представьте, сейчас немножко сюрреалистическая картина. Родители сажают ребенка и говорят: дорогой, если ты почувствуешь вдруг что-то странное, вот, какое-то избыточное возбуждение, тебе начнет что-то казаться, то в этой ситуации это... Думаю, что нет. Да? То есть в этом плане, смотрите, что получается. Какая-то часть описаний нам дана, какая-то часть вот этого текста, да, интроектов нам дана, то есть нам даны какие-то инструкции. Там, да? Что делать, там, когда у тебя урчит в животе? Что делать, когда ты чувствуешь какой-то там прилив, не знаю, сексуального возбуждения? А насчет каких-то вещей просто у нас нет инструкции. Вот. Какие-то инструкции противоречивые, какие-то инструкции взаимоисключающие. Вот. И вот с этим опытом интроицирования, с интроектами, соответственно, получается так, что человек, он, ну, как бы свое желание, например, вот может, ну, не может никакого реализовать, он не может никакого вместить в имеющийся, как бы, предлагаемый ему способ. И тот способ, который есть вокруг него, вот это очень важно для нас. То есть люди вокруг, они тоже такие, как бы не очень, ну, как-то они там. Либо они про это не говорят, неприлично про это говорить, да? Либо они про это сами ничего не знают. Задача терапевта, когда мы говорим об, ну, об интроектах, об интроицировании, это, конечно, задача такого... как бы, ну, я уже говорил, смотрите, если задача в слиянии терапевтической позиции, это позиция такого, как бы вот, когда нет ничего самоочевидного, да, то позиция, часть, то, что как бы вот нашу терапевтическую позицию формирует, да, то в отношении интроекции это позиция, когда как бы немножко следующий шаг, да, то есть нет ничего самоочевидного, второй шаг, нет ничего как бы такого запретного или, ну, если хотите, святого. То есть про все можно спрашивать, во всем можно усомниться, все можно расспросить, все можно посмотреть с одной стороны и с этой стороны. То есть иногда говорят в гештальтерапии, как бы некоторая такая, как, ну, такая, как бы дентальная агрессивность, то есть как некоторое пережевывание, разжевывание. То есть задача какие-то незыблемые идеи, незыблемые, там, не знаю, установки, ну, как-то немножко погрызть, пожевать. Мы клиентам помогаем в этом. То есть, например, для них это может быть чем-то запретно, А мы, у нас нет, например, этих запретов, мы можем какие-то вопросы задать, мы можем какую-то агрессивность, ну, в хорошем смысле агрессивность, да, то есть агрессивность как нечто, что деструктурирует, как бы раскладывает на части, разбирает, мы можем ее применить. Можем спросить человека, слушай, а там, ну, не знаю, там, а почему ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, заработанные только трудом? Например. Как насчет казино? Такой терапевт. Вот. Веселый. Ну, то есть, да, то есть мы как бы становимся тем, кто как бы пытается вырваться из вот какого-то определенного нарратива, какого-то, какой-то традиции. И здесь очень важно мне сказать, потому что это очень такая вещь непростая, что это не означает потерю уважения к этой традиции. Вот, к сожалению, в гештальтистской истории с этим были некоторые промахи. То есть, как бы способность быть критичным к чему-то, да, быть, да, таким, кто что-то такое переспрашивает и уточняет, это не значит потерю уважения. Это не значит какое-то унижение или агрессивную нападку. Ни в коем случае. То есть в этом плане мы можем сказать еще так, такими словами, что внутри нас все время звучит какая-то речь, которую вот мама и папа, которые ходили и показывали нам и говорили, это стол, это стул, это человек, это то, это все. Они в нас ее погрузили. И дальше мы как бы, смотрите, мы эту речь берем. Речь – это некоторые формы, которые мы как бы, как, не знаю, покрывало или сетку, мы набрасываем на реальность, которую мы на самом деле никогда толком и не воспринимаем. Мы воспринимаем только ее сквозь призму вот этих каких-то конструкции, речи и так далее. И в этом плане нужно сказать следующую, можно такую ремарку в сторону, что когда мы говорим о травме, да, мы можно, если вот таким языком, да, можем сказать так, что травма – это как раз момент вторжения этой, да, такого прорыва этой реальности, которую наш вот этот как бы аппарат восприятия, речевой аппарат, рефлексивный, он как бы не успевает слишком интенсивно, слишком быстро, слишком много новизны, слишком незнакомо, слишком больно, и поэтому невозможно описать, назвать и так далее.
А можно я уточню, Федор? Мне кажется, да. Ты говоришь, вот, ну, ты так описываешь, что интроецирование как будто бы происходит сходит только на уровне нарратива и в, ну, не в довербальный процесс.
Угу.
Но когда ты говоришь о травме, то некоторые пищи вот здесь уточнить.
Угу. Так, прерывалась немножко связь, поэтому я не все услышал. Я услышал... Повтори, пожалуйста.
Да. А вот смотри, ты описываешь интроекты, интроецирование как процесс, когда, ну, нарратива, когда человек уже может описывать что-то и воспринимать слова. Но когда да. ты говоришь о травме, которая, возможно, в довербальный период, как импринт, ну, то есть впечатление, которое тоже интроецируется, вот я здесь хотела уточнить, это же, ну, тоже этот интроект.
Я не знаю, не уверен, что я могу так это описать. Я думаю, что если у нас происходит какая-то травматизация в довербальный период, то у нас происходит воздействие, которое ребенок в силу просто вот этой довербальности никак не может описать, никак не может переварить. Вот. И в этом плане, ну, наверное, каким-то образом, и здесь много у меня всяких сомнений, наверное, каким-то образом в терапии это может проявиться, скорее всего, в виде такого, того, что вот сейчас называют разыгрыванием, то есть некоторое проявление как бы не в вербальной форме, да, потому что рассказать человек не может, а это будет как бы проявляться сквозь, ну, например, какие-то отношения клиент-терапевтические, какие-то феномены в этих отношениях. Наша попытка как раз и заключается в том, или, например, в виде каких-то очень таких там, не знаю, там, фантазий, сновидений и без явных указаний на это. Да, наша попытка тогда как раз проделать эту работу, чтобы нам вот это вот, то, что вторглось и не было способности это как бы описать, да, дифференцировать и так далее, то мы как терапевт, собственно, эту работу и проводим. Описываем, дифференцируем, называем, замедляемся. Угу. Так, как там кажется еще? Литература к прочтению. А, ну хорошо, давайте я в конце порекомендую. Или по какой-то определенной теме. Хорошо. Могу дальше двигаться? Да? Вот. И в этом плане тогда получается, да, что у нас как бы то, что касается интроицирования, вот, в общем, процесс контакта прерывания. Да, это я порекомендую, конечно. То есть, смотрите, у нас как бы какая история, что у нас есть, с одной стороны, такой как бы полюс такого человека невротического, который вот этим вот текстом, вот этим интроицированием, он, в общем, вдоль и поперек уже весь изъезжен, и он плотно во всем этом сидит. То есть он из этого, как бы, вот этого текста, он как бы особо, ну, как сказать, выглянуть даже и не может. Вот живет так себе аккуратненько, вот, ничего плохого не делает. Вот. Мучается, собственно, именно от этого. То есть в этом плане как бы мучение вот такого уровня, ну, давайте, не знаю, там как. По старинке, да, невротика, это мучение вот такого плана, что как бы все описано, названо, вот, у всего есть наименование, и очень важно, что, понимаете, да, наименование, текст, речь, это то, что не является чем-то отдельным, это все время что-то как бы связанное с другими людьми, то есть, да, в этом плане как бы мы все время находимся в этом. В едином таком речевом пространстве. Ну, а с другой стороны, у нас есть люди, которые как бы, ну, как сказать, как-то немножко как бы в это пространство символическое так пытались войти, но как бы вошли, например, не до конца. Вот, то есть, ну, например, они периодически чем-то переполняются таким вообще, что никак не назвать, не описать. Вот, ни в сказке, ни пером, никак. Вот, они приходят к нам, и мы стараемся им помочь в этом. Вот. Какие-то импульсы, например, там вот эти те самые разыгрывания. То есть они, например, иногда не могут нам в терапии что-то сказать, но они могут, например, сделать что-то. Иногда они не могут в терапии сказать о чем-то, а они могут сделать так, чтобы мы это почувствовали. Да? То есть в этом плане как бы как раз сложность с этим. Я дальше еще перейду, потому что иначе мы не успеем. Да. Про каждую тему можно отдельную лекцию читать. Давайте поговорим про проекцию. Проекция – это механизм, который, значит, дает нам возможность предполагать что-то о другом. То есть мы смотрим на кого-то, на другого и думаем, что он, наверное, сейчас, он, наверное, чувствует, он, наверное, думает, он, наверное, хочет, чтобы я, он, наверное, не хочет, чтобы я, и так далее, и так далее. Проекция является, как вы видите, да, собственно, вещью совершенно необходимой. То есть в этом плане без этой функции, такой проецирования, человек вообще человеком как бы быть, ну, ему как-то, в общем, невозможно. Да? То есть мы все время что-то предполагаем. Вот. И, в общем, ну, например, как сказать, ну, не знаю, там, мы иногда правильно предполагаем, да, неправильно предполагаем. Ну, не знаю, например, там, ну, мы предполагаем, что кто-то нас ждет, скучает по нам, и поэтому мы скорее, там, не знаю, пойдем туда к нему. Мы приходим и говорим, ты скучал? Человек говорит, да, я скучал. Вот. И мы как бы говорим, окей, там, да, правду нам говорит человек или нет? Ну, может, правду, а может, нет. Но он, например, этот человек, который говорит неправду в этот момент, он смотрит на нас и предполагает, что если сейчас я ему скажу, что нет, то, наверное, он расстроится. Вот. А на самом деле, если бы, на самом деле, допустим, что мы-то бежали, торопились, чтобы успеть к кому-то, предполагая, что он, значит, скучает. Вот. А он на самом деле не скучал, он нам скажет, что скучал, соврет, да? Потому что подумает, что мы расстроимся, хотя на самом деле мы бы совершенно не расстроились, потому что мы вообще не хотели к нему идти. Понимаете, да? То есть проекция – это вообще основа человеческого социума. То есть вот без этой штуки все бы сломалось к черту. Вот, потому что люди бы говорили друг другу как бы правду все время, и все бы тут вообще кранты сразу бы настали. Значит, проекция очень важна, она постоянно присутствует. Опять же, мы ни в коем случае не говорим о том, что это что-то, от чего мы должны избавиться. Но мы, конечно, говорим о том, что проецирование – это такой процесс, который, если он где-то как-то в каком-то месте очень сильно так, да, усилился, что-то так вот очень сильно проецируется, никак не проверяется или становится совершенно ригидной этой проекция, то этот человек может начать мешать. Ну, то есть, например, человек может, да, какие-то свои импульсы, например, какие-то агрессивные импульсы, он в себе все время их не распознает, все время только их приписывает другим людям. Вот. Или свои сексуальные импульсы не распознает, приписывают всем другим людям. Или свою усталость не распознает, приписывают другим людям. Или свою боль какую-то как-то отрицает, не может не прикоснуться и, например, становится психологом. Понятно. Таким образом, да, он как бы проецирует, да, эту боль на других, он очень как бы становится, он ее во всех видит, распознает, как бы становится к ней очень чувствителен, и он начинает некоторую активность, то есть он начинает помогать, и он делает другим то, что он хотел бы вообще-то получить к себе, да, то есть вот по принципу проекции. То есть если говорить о прерывании контакта, да, о том, как проекция как-то может мешать нам наше желание, чтобы оно там реализовывалось и сбывалось, следующим образом, что если я что-то спроецировал, то теперь как бы я не могу это распознать как то, что я этого хочу. То есть, если, например, я там зол и хочу кому-то это высказать, но я это не признал, а теперь я вижу, что все вокруг очень злые, то я как бы утратил, я потерял авторство. То есть, в каком-то смысле проекция – это то, что лишает нас некоторого как бы вот авторства, как, не знаю, авторского права, что ли, да, то есть мы как будто отдаем это вовне. Это они хотят, это им нужно, это они знают. Ну и так далее, и так далее. Ну и терапевт, к которому приходит клиент, это как бы тот, кто знает что-то. Тот, кто что-то знает. Здесь у нас начинается, конечно, очень большая такая область вот про проекцию говорения, такая большая сфера, потому что, про работу, если уж меня попросили, да, про то, как работать. Ну, смотрите, здесь, конечно, все очень, вот здесь прям в теме проекции, на мой взгляд, из темы проекции разворачивается огромное поле разговоров о терапевтической технике. Почему? Потому что, смотрите, какое дело. На мой взгляд, обращение с проекцией является одним из краеугольных камней, которые как бы отделяют разные некоторые терапевтические представления и подходы. Давайте я обозначу, по крайней мере, хотя бы два просто как бы разных полюса, да, полярных. Один вариант обращения с проекцией – это вариант такой крайне абстинентной позиции терапевта, абстинентной в смысле по отношению клиент у нас в абстиненции, в том плане, что терапевт никоим образом как бы не удовлетворяет какие-то потребности, желания клиента, ничего о себе не говорит, ничего как бы никак, никак проекции и не опровергает, и не подтверждает проекции клиента. Может быть, даже в каком-то смысле наоборот предлагает клиенту эти проекции проявлять, развить, озвучить. Например, я как терапевт могу не ответить. Аналитическая позиция, но я, понимаете, почему не говорю прямо аналитическая позиция, потому что аналитическая сейчас как бы очень уже тоже разная. Вот, поэтому тут я так просто стараюсь как бы суть передать. То есть в этом плане у нас может быть обращение с проекцией, когда я говорю человеку, человек говорит, вы наверняка там, не знаю, холодный, злой, там, и вообще, там, да вот, наверное, вообще вы такой человек, у которого там и семьи-то быть не может, у вас есть семья, вот. Ну, я могу сказать, что там, как вам кажется, что вы думаете, как вы фантазируете о том, как устроена моя личная жизнь, да, то есть я скорее как бы проекцию предлагаю человеку, ну, как бы не опровергаю ее, а предлагаю человеку ее развить. Сейчас я говорю о терапевтическом часто, да, как бы в такой работе с проекцией. Потому что в терапии, конечно, очень много проекций на нас как терапевтов возникает. Ну, здесь, конечно, надо еще про объективную идентификацию сказать, но это не успеем. Вот. Но суть следующая, что это один полюс. Очень интересный и очень полезный, потому что он позволяет очень много человеку как бы выразить через это. Мы много чего можем увидеть, узнать, обнаружить. Через вот такое как бы да, идею проекции, переноса. Другая позиция, крайняя, да, совсем другой полюс, это когда наоборот, когда, соответственно, терапевт ну, как бы старается появиться, быть, присутствовать как человек живой, реальный, обозначающий себя, говорящий о том, например, что он чувствует, ну или не стесняющийся говорить что-то о своей, там, не знаю, ситуации личной жизни. И тогда у нас совершенно другой подход вот к этой как бы, к проекции и переносу в работе. Когда задача его как бы не развивать и анализировать, а задача скорее вот, ну, там, работать с тем, как, ну, что происходит, когда человек, например, его проекция не подтверждается. Как он справляется с этим разочарованием. Как он, например, готов, например, ну, допустим, верить в то, что я говорю, или нет. Потому что, когда мы говорим о проекции, то с точки зрения нашей такой, как бы вот нашей с вами клинической работы, ведь речь-то о чем? Что в самой такой глубине и сути проблема в следующем, что человек проецирует, а когда ему реальность или мы в виде реальности говорим, нет, это не так, ну, человек говорит, ты мужчина, а все мужчины сволочи и подонки, я знаю. Я говорю, нет. Он говорит, ну, конечно, рассказывай. То есть, на самом деле, вот если мы говорим, то огромное количество какой-то проблематики мы можем описать именно так, что человек, у него есть проекция, да, мир опасный, страшный, там, не знаю, недружелюбный, люди, там, не знаю, ну, и так далее. Вы представляете, о чем речь. Но некоторая, как бы, попытка эту проекцию опровергнуть, она никак не работает. И это является огромной, ну, то есть, не знаю, это прям львиная доля нашей с вами работы, как раз в этом месте. И часто терапевты там, ну, начинающие терапевты, они как-то расстраиваются, удивляются, когда они возвращают человека, вот как, да, гештальт-терапия говорит, возвращают проекцию. То есть говорят, что слушай, ну, похоже, это твое предположение, там, да, и так далее, смотри, вот я там это. А человек как бы, а это не работает. А это действительно может вполне как бы и не работать, не должно работать, потому что, ну, как бы, ну, например, потому что какие-то вот такие вот сложные мрачные проекции возникают, исходя из какого-то достаточно травматичного опыта. И человек их породил, да, и представление о мире породил, исходя из какого-то, в общем, неприятного опыта. И слов недостаточно. Именно в этом месте у нас появляется вопрос про длительность терапии, почему она длительная, почему она отношения, почему клиент-терапевтический контакт, почему так долго. Вот, ну, вот поэтому. Ну, если бы, ну, если только, например, бы терапевты могли, например, не знаю, вырвать свое сердце и говорить: вот тебе мое сердце, я жертвую ради тебя. Но тогда бы просто они недолго работали. Хотя, наверное, это могло бы одному клиенту помочь. Понимаете, да, идея? То есть, если есть, например, какой-то жесткий травматический опыт, есть, например, какой-то опыт, например, там, сострадания и самопожертвования, но, как бы, возможно, он теоретически перекрыл бы, ну, это я так брежу, да, но это нереально.
А, Федь, но у нас же здесь два пути работы. Один путь работы – это когда мы собственными, ну, вот этими отношениями нашими клиент-терапевтическими формируем новый опыт у клиента.
Да.
Да?
Угу. Да.
Другой путь – когда мы сопровождаем его в переживании его опыта травматичного, и там через собственную эмпатию, да, через сочувствие как-то вот, происходит оздоровление.
Да-да-да, и в этом плане мы тогда становимся вот в этом втором варианте теми людьми, которые как бы в тот момент, когда он прикасается к этому опыту, например, травматическому своему опыту, мы становимся теми, ну, например, кого не хватило тогда. Потому что вот если мы говорим о травме, то ведь травма – это не только само событие, а это может быть, ну, там разные мнения есть, но одно из мнений такое, что травма – это то, что отсутствовало при этом событии. Да? То есть мы знаем, что человек может быть травмирован чем-то, но один имеет ПТСР и всякие неприятные последствия, и всякие расстройства там, характера и так далее. Другой нет. Потому что один был поддержан, один смог кому-то рассказать, другой нет. И в этом плане тогда мы как терапевты становимся кем-то, да, кто... Но здесь тоже возникает часто именно эти феномены с проекцией, что мы сочувствуем человеку, когда он рассказывает, а он, например, там, не верит в это, или он там, да, он закрывается и боится.
Но само свидетельствование, само, ну, просто свидетельство, оно уже само по себе целебно.
Да-да-да, если человек смог говорить, это уже очень много, это правда. Ну, я тогда еще вот скажу про ретрофлексию, вот, я вижу, что там... Еще один механизм, который гештальт-терапевты описали, когда говорили про вот эту организацию контакта, некоторые формы контакта, это ретрофлексия. Ретрофлексия подразумевает, что некоторая активность, интенция, которая была как бы направлена, наверное, да, надо так сказать, да, направлена, предназначена, связана с внешней средой. Здесь надо говорить, что вообще с точки зрения гештальт-терапии мы все время находимся в этом контакте с внешней средой, и в этом плане вся наша активность, она как бы вот является некоторым таким постоянным, ну, как бы взаимодействием, контактом с внешней средой. И все наши интенции, которые возникают, они как бы вот в среду как-то, да, так предназначены, адресованы. Там, другим людям, там, не знаю, миру, пространству. Так вот, ретрофлексия – это ситуация, когда некоторая интенция, некоторое возбуждение, энергия человеком направляется не в среду, а на себя. Для того, чтобы это сделать, человек как бы, ну, условно так скажем, да, теоретически скажем так, он некоторую границу, то есть границу между собой и окружающей средой, он как бы ее сдвигает, смещает, и эта граница начинает проходить как бы по нему. Давайте какой-нибудь сам сейчас пример такой приведу, иллюстративный, а дальше углубимся. Ну, например, человек говорит: а, у меня болит голова, проклятая голова, какого ж черта ты болишь у меня, да? Ты не даешь мне спокойно, там, не знаю, смотреть кино. А, там, не знаю, вот там человек говорит: ой, я опять проспал на мои любимые занятия там в университете. Я же их очень люблю, но я почему-то опять проспал. это все моя проклятая, там, не знаю, сонливость. Ну и так далее, да? То есть, видите, что у нас получается? Человек, ну, как бы себя расщепляет, разделяет и начинает как бы сам с собой. То есть какой-то процесс, диалог, какая-то активность, она теперь у него не куда-то вовне направлена, а она направлена на себя, она как бы смещена. На самом деле, если мы присмотримся, то мы увидим, что во всех этих ситуациях человек таким образом избегает взаимодействия с окружающей средой по каким-то вполне понятным причинам. Ну, например, он не хочет что-то проявить, он не хочет что-то показать, он боится чего-то, он не хочет сам себе как-то там... Вернее, опять, посмотрите, видите, я сам себе. Нет, не сам себе. Он не хочет другим людям сказать: да к черту ваш институт, я не хочу в него ходить, мне неинтересно, мне скучно, я не хочу туда ходить. Но тогда действие, которое он совершает, которое его, на самом деле, как бы, это способ обеспечения некоторой стабильности и безопасности своей жизни, он как бы начинает сам с собой взаимодействовать. Он, например, себя уговаривает. Ну давай, пойдем, там, и так далее. Если бы у нас этой ретрофлексии, вот такой способности, да, не было, то у нас, в общем... Ну, как бы вообще ни о какой цивилизованности и сознательности речи быть бы не могло. Потому что вот некоторое наличие этой ретрофлексии, некоторого такого внутреннего напряжения, какого-то внутреннего диалога, конфликта, это то, что делает нас, ну, как взрослым человеком, да. То есть, когда ребенок, он вот из этого режима, что он просто из полевого поведения там пошел, взял, там, да, вот как бы вот он потом постепенно приходит в такой режим, вот там можно видеть такой несколько драматический момент, когда он, например, знает, что вот что-то брать нельзя, а ему очень хочется. И он стоит, он так и делает. Вот это ретрофлексия, вот в чистом виде. То есть мы прям видим эту борьбу в нем, да, что в нем действуют две как бы однонаправленные силы. То есть одна сила желания, стремление к чему-то, интерес, любопытство, он хочет это схватить, взять. Другая сила уже начала работать, это сила, которая это останавливает. Он боится там какого-то там, не знаю, гнева родителей, там еще чего-то. В общем, он научился себя останавливать. Конечно, это неплохо. То есть, конечно, это хороший процесс, что мы можем контролировать, там, не знаю, всякие свои физиологические отправления и так далее, контролировать свою речь и не сразу всем все честно говорить, потому что, как я уже говорил, это приведет к коллапсу. Вот. Но, конечно же, вы, наверное, уже догадались, что если этой ретрофлексивности становится чрезмерно много, то у нас получается человек с богатым, богатейшим внутренним миром, вот, и плохой жизнью. Почему богатейший внутренний мир? Да? Потому что, соответственно, он все время себя останавливает, все время фрустрируется, все время порождает какой-то внутренний процесс по поводу этой фрустрации. Могу ли я съесть этот эклер или нет? Там... Я люблю эту женщину, но... Ну и так далее, понимаете, да? То есть, ну, типичный портрет психолога и философа. То есть, это порождает какое-то огромное количество каких-то внутренних там противоречий, диалогов. Но это приводит к тому, что какое-то контактирование, да, взаимодействие с внутренним миром, оно объединено. И надо сказать так, что еще важный момент, что вообще, когда мы говорим о ретрофлексии, мы говорим о том, что у нас уже как бы уровень некоторого возбуждения, уровень некоторого вот этого стремления, желания, он довольно большой. Он уже как бы возрос. И поэтому ретрофлексию мы часто можем обнаружить в виде каких-то телесных проявлений, каких-то зажимов, там, покусывания губы, вот, там, не знаю, постукивания ногой, там, и так далее. То есть тело как бы, то есть как какой-то телесный импульс, какой-то моторный такой процесс, он остановлен. И, в общем, опять же, ничего страшного, если это так вот, ну, это постоянно там что-то удерживаем. Но если этого очень много, это может приводить к каким-то соматическим, в том числе, проблемам. То есть, если человек все время очень много где-то напряжен, все время хронически что-то удерживает, в этом месте может, ну, случиться какое-то, не знаю, там, там спину свело, там, или еще что-то похуже, то есть какие-то проблемы возникнут. Говоря о работе с ретрофлексией, мы подразумеваем, что нам важно поддержать человека как раз в некотором выходе наружу, как бы, да, вот, выходе в среду. Ну, если брать самые такие, может быть, ну, сейчас немножко, может, карикатурные, но такие поярче просто примеры беру. То есть это все те наши интервенции, когда, ну, в гештальт-терапии, по крайней мере, да, когда мы предлагаем человеку, там, ну, не знаю, скажи, там, скажи это мне, да. То есть, если мы видим какое-то у человека, там, может быть, напряжение, мы там говорим, я поднимаю тебе цену, хочу увеличить цену сессии. Человек говорит, сейчас я приближу, человек говорит, хорошо, делает вот так. Хорошо. Вот. Ну, я утрирую, да. Но мы предполагаем, что этот момент, какая-то часть какой-то его интенции, какая-то часть какого-то импульса, она остановлена. Мы предлагаем человеку, например, это попробовать выразить, привнести контакт, проконтактировать с нами, встретиться с какой-то ну, реальностью, какой-то новизной. Это всегда очень страшно. Да, то есть в этом плане ретрофлексия – это опять же что-то, что позволяет нам, ну как и предыдущий механизм прерывания, это что-то, что позволяет избежать какой-то новизны. Да, то есть мы пытаемся избежать вот этой вот, ну, как бы сказать, избежать реальности, да? Пытаемся с ней не сталкиваться, насколько возможно. То, что мы с реальностью как бы не сталкиваемся, делает нас людьми. Потому что если бы мы как бы все время были как бы в реальности постоянно растворены, что никакая такая вещь, как некоторая идентичность, да, она была бы невозможна. Ну, потому что тогда бы я, например, вот я называю себя Федором, а как бы, собственно, почему? Почему бы, вы смотрите, сейчас немножко я так под конец, чтобы вас. А почему бы, например, вот я проснулся, вот некоторые люди, может быть, вы сталкивались с этим, они себе берут новые имена. Вот. Но когда нам клиенты такое рассказывают, клиент приходит и говорит, вы знаете, я решил взять себе новое имя, то вообще у терапевтов, у некоторых дергается глаз, потому что они могут подразумевать некоторые, ну, такой как бы момент, связанный с психотическими явлениями. Ну, потому что человек как будто пытается вот эту вот как бы идентичность, да, он как бы с ней не очень согласен, он пытается как раз ускользнуть вот от этого, от этой стабильности, да, то есть как бы он пытается напасть вот на этот порядок. Вот. И, в общем, наша задача тогда, если уж так вот, да, говорить про контакт и его прерывание, наша контакт, чтобы, задача, чтобы человек как бы контакт прерывал, потому что если он его прерывать не будет, он у нас станет собачкой или кошечкой, вот, и как бы отправится в какой-то прекрасный психотический мир. Вот, ну, не очень прекрасный, да? Вот. А если он будет его очень сильно прерывать, то он у нас будет таким спокойным, порядочным, но мертвым практически. Вот. И, в общем, поэтому мы где-то пытаемся посередине оказаться. У нас 7 минут.
Я думаю, Федор, ты сейчас важные вещи говоришь, потому что у некоторых терапевтов есть такая идея, чтобы научить обязательно клиентов удовлетворять собственную потребность. Ну, то есть обязательно, чтобы потребность была удовлетворена. И я думаю, что здесь, ну, правда, важно где-то на шаг назад чуть-чуть задержаться, чтобы потребность была обнаружена и была бы свобода обращения с ней. Ну, то есть не обязательно ее удовлетворять, а иметь этот выбор, да, созданный. Удовлетворять или нет?
Угу. Да.
Я вижу, поднятая рука, Мария.
Да, здравствуйте всем. Вот мне очень заинтересовало, Анжела, то, что вы сказали по поводу, Федь, твоей статьи онлайн как форма прерывания контакта. Можешь ли ты хотя бы контур на свою идею описать?
Это была не статья, это был очень короткий прикол, пост, который звучал буквально так. Он звучал так. Слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия, эготизм онлайн. Вот и вся статья.
За этим приколом стоит какая-то глубокая мысль, как ты онлайн понимаешь, как это что, просто вот как зависимость интернетовская, или буквально вот это как-то приложимо, допустим, к терапии?
Ну, я могу так сказать, что за время, которое я больше работаю онлайн, потому что до пандемии я работал, но очень мало онлайн, во время пандемии довольно большие фрагменты были онлайн. Сейчас их побольше, но я все время стараюсь работать очно. Вот. У меня сформировались некоторые представления об онлайн-работе. Вот. Эти представления как бы... Как же ответить? Ответить как? Ну, то есть, я больше предпочитаю работу очно, а по поводу онлайна, я думаю, что это... Самое важное для меня про онлайн сейчас, это то, что это как бы работа, которая... минимизирует присутствие различных внешних факторов, таких как помещение, там, да, вот, возможность тактильного контакта, онлайн ее убирают. Но возможность ни в коем случае не означает, что нам нужен тактильный контакт. Но смотрите, да, одно дело иметь возможность и не делать, а другое дело не иметь возможности. Это очень серьезная разница. И все это как бы несколько меняет значение третьего, понимаемого в аналитическом смысле, да, так третий, то есть диада и третий. Вот это значение, эта форма третьего, она в онлайне другая. Вот. На мой взгляд, она несколько такая усохшая, что имеет свои последствия, о которых я не имею возможности быстро рассказать. Вот. Да. Что можно почитать? Это работу в гештальте с вербальным опытом. Ага. Мне кажется, вот, Анжела, может быть, ты тоже подскажешь, насколько я понимаю, про это Джани Франчесетти пишет. Вот, я у него встречал это, когда он пишет, например, про такие понятия, как атмосфера, вот он сейчас это разрабатывает активно. Вот, потом можно, по-моему, почитать, вот я не помню, у Миллера, ну вот Франчесетти точно можно. Не знаю, может, ты кого-то подскажешь.
Аналитиков.
Нет, там спрашивают гештальтов, гештальтистов спрашивают.
А.
Атмосфера. Джани Франчесетти. У него есть несколько статей, просто если вы наберете вот Франчесетти атмосфера, вы найдете очень, на мой взгляд, значит, у него есть такое понятие у Франчесетти, как выход, как бы зона за геркулесовыми столпами. Он там использует некоторые там образы. Вот эта зона с геркулесовыми столпами, это зона как раз до вербального. В общем, гуглите Франчесетти атмосферу геркулесовой столпы. Или можете мне написать лично куда-нибудь там в Телеграм, я просто тогда пришлю конкретную статью. А куда можно лично написать? Напишите мне в Телеграм. Можно просто набрать Федор Коноров в Гугле и попадете на мой сайт, там все контакты. Еще вопросы какие-нибудь? Про дефлексию. Ну, про дефлексию я решил про такие основные рассказать.
А про довербальный опыт еще у Руэллы Франк.
Вот я с ним меньше знаком, поэтому да. Угу. Угу.
Так. Знаете, я хотела вам сказать спасибо. Я работаю в экзистенциальном подходе, и вот та теоретическая часть, о которой вы сегодня рассказывали, она, ну, находит очень много параллелей. Ну, направление-то одно, но, угу. В общем, было очень интересно. Спасибо.
Здорово. Угу. Спасибо.
А тем не менее, у нас одна минута осталась. Я думаю, ну как-то можно немножко общаться.
Да. Хорошо. Спасибо вам за внимание. Вот если у вас какие-то, правда, есть вопросы вот по теме, там, по литературе и так далее, мне можно написать. Я из того, что вспомню, могу порекомендовать. Вот.
Спасибо тебе, Федя. Лекция была очень интересная, на мой взгляд. И спасибо вам, коллеги, за ваше присутствие и участие. Надеюсь, еще здесь встретимся.
Счастливо. Пока-пока.
Большое спасибо.
Пожалуйста, до свидания.